добрый! С вами программа «Человек веры». Наш сегодняшний рассказ о людях, которые вместе идут по жизни уже четверть века. Занимаются творчеством, воспитывают дочь, строят планы на будущее. Это екатеринбургские иконописцы Олег и Любовь Вострецовы.
Более 10 лет назад, увлекшись иконописью, они пришли к православной вере. Потому что вера в Бога и труд иконописца – понятия неразделимые. Ну а путь к этому нелегкому труду у Любы и Олега начался с выставки художников-иконописцев Екатеринбурга. Здесь они представили свои работы в новом для них, пока еще неизвестном, мистическом и притягательном жанре.
Выставка прошла просто очень, да, ее так восприняли в Екатеринбурге, прямо вот как вот глоток какой-то. Ну вот отец Дмитрий, он свидетель, он знает эту выставку был, и он, собственно, нас заметил тогда, вот заказал иконы.
После этого мы расписали алтарь Вознесенского предела, Вознесенской церкви. Там, в общем-то, вот, складывались основные силы в области церковного искусства. Вот. Ну и уже такая более зрелая работа – это нижний иконостас Вознесенского храма, это предела Рождества Пресвятой Богородицы.
Иконописцы в чем-то сродни инокам. Живут уединенно, подробностями жизни и духовного ремесла делятся неохотно. Что, мол, рассказывать? Вот иконы, они лучше о нас поведают. Если образы трогают и вызывают молитвенное состояние, значит, не зря старались. Уж во всяком случае, не ради славы и почестей. Вострецовы тоже исключения в этом смысле не составляли. И все же слово за слово, разговор за чаем об их жизни постепенно разгорелся. Узнали мы, что супруги когда-то закончили Свердловское художественное училище. Вместе с ними учились такие известные иконописцы и художники, как Валерий и Сергей Поляковы, Владимир Сысков и другие. После окончания отделения монументальной живописи в Московском высшем художественно-промышленном училище имени графа Строганова Олег Вострецов встретился с коллегами в Сибири на росписи старинного собора.
Ну, конечно, никакой веры не было. Мы не проходили ни оглашения, ничего. Группа художников была Валера Поляков, там, Сергей Поляков. Сысков Владимир Данилович, Каратаев Вячеслав, Николай Орешко. Вот. Мы в свое время вместе учились в Свердловском художественном училище. Вот. Потом все разъехались по разным институтам. И вот как бы оказались на росписи этого храма. И так случилось, что постепенно я приехал как попробовать, а в итоге оказалось уже, получилось, что пришлось возглавлять эти работы.
Я знаю, что без веры иконы писать невозможно, потому что когда человек иконы начинает писать без веры, я даже не знаю, как ответить. Я знаю, что, во-первых, этому человеку трудно самому, и видишь, что я как бы не могу от него ничего добиться, потому что вижу, что человек не верит в это, то, что пишет.
Я вспоминаю ранним утром, я не знаю, часов 7-8, может быть, там, не знаю, ранняя литургия была или прошла уже. Ну, помню, утро, солнышко. Вот как раз в этом храме и я просто писал большую картину «Благословение детей». На клиросе какой-то послушник был, и к этому послушнику подошли два человека, как они представились, мостостроители. Вот, я не знаю, не в Омске где-то мост строили или что. Вот, и у них завязался спор, вот, есть Бог или нет Бог. Вот. Ну, множество аргументов было с обоих сторон, и в итоге этот послушник сказал очень простую фразу. «Вот я был на вашем месте, а вы на моем не были». Вот. Я подумал, что, а может быть, никогда и не побываем. И вот. Ну, и я не знаю, тут как бы... Ну, в общем-то, очевидно, что Господь есть, и просто нужно это признать и все. Сказать внутри себя, там, хватит валять дурака. В общем-то, вот, все на этом основано. И просто это нужно принять и служить Господу.
для нас было все новое. Поэтому мы даже вот эти иконы искали, какие-то образцы, там, школу какую-то. Все равно же это узнаем, читаем. Поэтому как бы и вера, наверное, укрепляется вместе с этим. Потом, ну, во-первых, то, что все-таки мы вот как-то больше преклонялись именно вот к русской иконописи, а не к византийской, там, не к поздней там иконописи, а именно вот к древнему письму, то есть к возрождению духовности. Поэтому, ну, не знаю, наверное, вот с этим вместе и росли, и вера наша росла.
Вера меняет человека, соответственно, отношение ко всему, в частности, к искусству. Вот. Ну, каждый человек, это просто единицы индивидуальные, говорить там, что общество как-то изменилось, я не знаю. Ну, там, что касается нас конкретно, конечно, мировоззрение поменялось, отношение к искусству. То есть сейчас я понимаю, вот, что искусство вот, с добрым началом, оно в любом случае служит Богу. Вот это и светское искусство, и церковное искусство. Служение одно. То есть светское искусство, оно просто воспевает творение Божие. То есть вот то, что Господь создал, то художник в своих произведениях показывает вот эту красоту, стараясь не искажать, скажем, ну вот авангардное искусство или вот эти вот все новые веяния, которые, по сути дела, они уже пришли в тупик. Нужно всегда смотреть, к чему это ведет. И художник, конечно, имеет большую ответственность. Да, то есть что он несет? Доброе начало или злое?
На вопрос, что же лично его сподвигло заниматься иконописью, Олег ответил так. «Господь долго стучался в мою душу». Вспоминает, что пришел к вере, как многие советские люди, от полного отрицания церкви и религии, пониманию истинной православной веры. У Любови Вострецовой путь к православию был несколько иным.
Да, наверное, вот все-таки по молитвам бабушки моей, Антонины Васильевны Авериной, все-таки, ну, как-то так вот случилось, что все-таки Господь взыскал меня, и, ну, я как бы к Богу пришла заново, потому что, ну, то, что когда дети в младенчестве крещенные, они как-то, ну, крещеные в храм носят, все. Но это все как бы сглаживается уже, когда начинаешь в школу ходить. Тем более тогда эти времена очень были сложные. Нас даже не принимали в пионеры. Бабушка у нас в храм не переставала ходить. И ходила все время, была такая, да, молитвенница. Вот. Потом она очень много приносила все-таки работы домой, она вышивала там вот одежду, что-то там, может быть, правила, вот церковная одежда, облачение. Вот, поэтому, ну, вот рукоделием именно своим вышивание там вот на машинке, я вот помню, она всегда тихонечко как-то так приносила, куда-то спрячет, вот. Но, тем не менее, она нам говорила, но как-то все равно мало говорила, потому что, ну, все-таки, видимо, нельзя об этом много было говорить. И даже вот икон-то мало она нам как бы показывала. Была у нее какая-то такая вот икона одна, видимо. Ну, не видимо, а точно одна. Вот молилась она все время. Хорошо помню, когда вот маленькие мы были, утром проснешься, а слышишь такой уже шепот. Она стоит, молится. И вот хорошо помню именно молитву «Богородица, Дева, радуйся». Вот, ну, видимо, мне понятно было. Это молитва и «Отче наш», почему-то все время вот эти две молитвы я помнила. Она читала, у нее постоянная была тумбочка, где у нее там книги лежали, именно вот и Библия, и там, и псалтырь, вот именно молитва слов. Вот, вот то, что вот, наверное, в православном уголке, наверное, у каждого христианина есть. Вот, то есть свой уголок всегда был. И он никогда не исчезал, что вот и раньше где-то вот мы жили на одной квартире, потом на другой, везде он у нее был. И потом вот, когда я уже, ну, все-таки вот вместе с мужем стали работать на церковь, вот, и уже, наверное, уже иконостасы мы писали, то есть не сразу, а вот через какое-то время я вот только вспомнила уже, как меня бабушка водила в храм, именно вот, вот этот какой-то такой вот церковный, такой полумрак почему-то, именно вот почему-то такая вот церковь у нас была одна единственная. Мне все время там горели свечи, было почему-то не светло, а полумрак. И, конечно же, очень много было старушек. Молодежи там практически не было. Ну и вот, видимо, бабушки водили вот детей своих. И я помню хорошо, как меня поднимали к причастию. Вот подняли, я вот прям даже вот вкус ощущаю, когда вот меня к причастию дары дают. Так вот это хорошо вспомнила, что вот как будто вот даже, не знаю, возродилась заново.
Первой восприимницей и родительской профессии, и духовного жития, свойственного родителям, конечно же, стала дочь Вострецовых Настя. Она тоже, по примеру отца и мамы, закончила художественное училище. А затем по стопам отца пошла учиться в Московское высшее художественно-промышленное училище имени графа Строганова на отделение реставрации. И что еще характерно для младшей Вострецовой, это любовь к иконописи. Наверное, вот так когда-то в дальние века и складывались на Руси целые династии, и ремесло иконописцев становилось семейным.
Мы ей позволяли все, но, видимо, само собой как-то у нее... Ну, что-то отпадало, как бы, ну, показать, что не надо. Вот, да, то есть я не скажу, что мы очень строго с ней. Она все время пребывала в таком вот окружении, что постоянно вокруг художники все были. И она ничем не занималась, только тем, что вот сидела, рисовала постоянно, что-то мастерила всегда, ручками любила делать что-то. Поэтому, ну, что ей оставалось? Ну, отдали мы ее в музыкальную школу, балетом она занималась там сколько-то лет. А потом, в конце концов, музыкальную оставила и говорит, что же я буду в музыкальной школе учиться? Вы художники. Вроде как, мне не поможете, не наставите, ничего не понимаете в этом. Вот поэтому решила тоже идти в художественную школу, потом в училище. Ну, иногда, конечно, устает, там не хочется. Ну, это, наверное, творческие. Всегда у художников есть такие моменты, когда и упадок такой бывает. Потом опять встает. Ну, рост у нее есть, потому что она постоянно не удовлетворяется собой, все время у нее что-то, какие-то новые, любовь как бы к каким-то художникам разным, поэтому... Но тем не менее, что иконы она все равно вот пытается как-то писать все время потихонечку, так, в качестве заработка. Вот, этюды у нее как бы вот никак не идут, вот, а именно вот иконы она себе зарабатывает на жизнь.
Как и для чего мастера пишут иконы? И не просто пишут, а вкладывают в созидаемое самые святые чувства, молитвы, сохраняя при этом сложившиеся веками нормы и правила, так называемые каноны. Но и при их строгом соблюдении, все-таки, по убеждению наших героев, можно определить по иконе стиль каждого мастера, его имя.
Хочу сказать то, что вот в своем молитвенном обращении ведь говорят святые отцы, что нельзя создавать себе образов где-то вот... Ну, где-то в голове. То есть нельзя себе представлять именно вот в молитве никого и ничего. То есть это грозит очень плохими последствиями. Поэтому, чтобы никто ничего не воображал себе, вот пишутся именно вот образы именно вот и Господа Иисуса Христа, и святых, и Богородицы.
Господь сам оставил нам нерукотворенный образ. Да, чем, в общем-то, и заповедал, чтобы мы и почитание относили вот, ну, к образу, вот, к иконе. То есть, в общем-то, это и есть основы иконописания. Вот. Но я хочу сказать о том, что, ну, вот почему должны хранить каноны. Ну, потому что это, ну, все создавалось именно вот в то время, а мы вот потихоньку, это в наше вот время, оно... проникает, и в этом существует вот связь и вот именно вот этот истинный образ мы воспринимаем. То есть, ну вот особенно это нужно в иконописи хранить рисунок, то есть он вот эти прорези, эти изводы, вот это то икона, чем она называется, знаменуется. То есть это вот и поливкасу, и иглой процарапывается вот раз и навсегда. И вот даже вот, ну, на примерах вот много икон мы видим, когда пытаемся вот, ну, воссоздать какую-то икону вот, очередную. Открываем много образцов. И видно, что вот, вот этот знамение, вот этот рисунок, он, по сути дела, не изменен. Вот, даже вот, иконы разных времен, но рисунок он не изменяется. Вот, а икона, она тем и сильна, что она вот эту истину хранит, и мы принимаем вот чужой уже опыт, на основе этого пытаемся тоже повторить. К иконе мы, конечно, обращаемся не как к доске, это как окошко вот в духовный мир, и через икону мы, через образ обращаемся вот к самому Господу. Конечно, это не идолопочитание, это ну, вот как видимый образ, вот, чтобы как-то ну, вот, молитвенно предстать пред Господом. Вот.
Иконе мы поклоняемся не самой по себе, не вот этому вещественному предмету, там, если говорить технологически, то там заливкашенной, проолифленной доске, на которой там, значит, какими-то красками что-то изображено. Мы именно икону рассматриваем вот как окно. И вот те окна в мир духовный, которые создают Олег и Люба, это окна удивительной прозрачности, через которые вот мир духовный, мир наших святых, он виден очень четко, очень отчетливо. И образы, которые они создают, действительно помогают людям ощутимо, реально соприкоснуться вот с тем невидимым миром, к которому мы, собственно говоря, стремимся.
Несколько лет назад именно игумен Дмитрий Байбаков пригласил иконописцев Острецовых в храм во имя целителя Пантелеимона. С тех пор дружба крепла, взаимоотношения развивались, и результатом их стало появление очень изящного и тонкого по исполнению иконостаса. Впрочем, работа над ним еще продолжается.
С иконописцами Олегом и Любовью Острецовыми мы сотрудничаем уже около 10 лет. Практически все те иконы, которые есть в храме целителя Пантелеимона на Сибирском тракте, и в иконостасе, и просто на стенах храма, и храмовая икона целителя Пантелеимона, они все написаны именно Олегом и Любовью. Ну, такой выбор, с одной стороны, произошел достаточно случайно, то есть нас просто познакомили тогда, когда вот образовался Пантелеимоновский храм. С другой стороны, по-видимому, это было очень промыслительно, потому что ну вот как-то так сложилось. Я не хочу, конечно, никого обидеть там, но вот сегодня мне, кроме иконописцев Острецовых, просто больше никого не надо. Потому что то, что они делают, это, с одной стороны, действительно произведение искусства, а с другой стороны, их иконы, они действительно наполнены вот тем мистическим смыслом, который и должны нести. Они действительно являются окнами из мира нашего, земного, видимого, в мир небесный, в мир невидимый. И вот эта вот какая-то особая благодатность, теплота, исходящая от их икон, она появляется буквально сразу. Вот мы говорим о том, что икона намоленная, ненамоленная, и вот это вот чувствуется, вот та благодать, которая от иконы ну, либо исходит, либо, может быть, в меньшей степени исходит. А вот здесь вот она вызывает умиление, буквально вот она еще не высохла, то есть она еще не использовалась в богослужении, вот, и уже вот от нее чувствуется что-то неизъяснимое. Это удивительные совершенно образы, которые они создают.
«Стою пред образом Мадонны, его писал монах святой, старинный мастер, не ученый. Видна в нем робость, стиль сухой. Но робость кисти лишь сугубит величие девы. Так она вам сострадает, так вас любит, такой благостью полна, что веришь, как гласит предание, перед художником святым сама пречистая в сиянье являлась, видимо, лишь им. Измучен подвигом духовным, постом суровым изнурен, не раз на помости церковном был поднят иноками он, и призван к жизни их мольбами, еще глаза открыть боясь, он братью раздвигал руками и шел к холсту, душой молясь. Брался за кисть, и в умиленье он кистью то изображал, что от небесного виденья воспоминанье сохранял. И слезы тихие катились вдоль бледных щек, и страх тая, монахи в круг его молились и плакали, как плачу я.
Церковь целителя Пантелеимона. У нас работа такая семейная, можно сказать. Там в данный момент мы делаем пятиярусный иконостас, очень большой. Он 13 на 13 метров. Если у нас получится его сделать до конца, то будет, пожалуй, самый большой иконостас в городе Екатеринбурге.
Мы заканчиваем праздничный ряд иконостаса нашего. Вот. Данная икона Успения Пресвятой Богородицы.
Занимаемся росписью Свято-Троицкого кафедрального собора. Вот. Уже расписан алтарь, полностью расписан алтарь храма. Вот. И, ну, и в дальнейшем планируем расписать и весь храм. Вот в этом храме мы очень благодарны владыке, что он разрешил нам попробовать силы в технике фреска по сырой штукатурке, то есть это роспись по сырой штукатурке. Древнейшая техника, можно сказать, забытая. Ну, красками, которые не имеют в себе связующего, то есть клея, а закрепляется за счет химического процесса, когда известь выделяет гидрат окиси кальция, и это все пронизывается стекловидной структурой, и каменеет сама штукатурка, и закрепляются и краски. До нас дошли очень древние образцы. У нас это фрески Софии Киевской, Спасо-Мирожского монастыря, Ферапонтов монастырь.
За 10 лет Олег и Любовь Вострецовы написали много икон для екатеринбургских храмов. Храмы эти, так же, как и люди, с которыми приходилось работать, стали для героев нашей программы близкими и родными.
Я тогда занималась самостоятельно, они, значит, вот группа художников, которые, значит, были знакомы, как-то общались, вот устроили эту выставку. Я пришла сразу же на эту выставку и сразу всех их полюбила именно за ту позицию, вот, ну, которую они исповедовали своими иконами. То есть это следование традиционной русской иконе, добросовестное, честное отношение и любовь. Как для них, наверное, ну, я так думаю, что уверена даже, и как и для меня, вот это не просто работа или там искусство, а именно служение. Я их пригласила для совместной работы, они же из Верхней Пышмы. И, ну, так, очень хорошо. То есть меня-то удивило еще, что тут такой момент, что они как бы раньше Невьянской иконой не занимались. Люба, она очень точно попала в стилистику. То есть вот, а Олег тоже, он хотя, он как бы сначала, ну, я думала, что вот раз он Невьянскую не любит, то он, нет, он Успение, ну, как вот, как служение выполнил.
Древняя русская иконопись особенно привлекает Олега Вострецова. Однако, когда речь зашла о невьянском стиле, а случилось это при оформлении иконостаса в Успенском храме в Верхней Пышме, то и здесь он проявил себя как настоящий послушник, мастер, воспринявший вначале древнерусский стиль иконописной школы, а затем и нашей горноуральской. 75 лет невьянская школа иконописи развивалась, набирая силу. С 1850 года и до начала 20 века она существовала более-менее стабильно. Традиции ее исчезли с изменением государственного устройства России.
Считается, что для иконы 18 и 19 веков, то есть для поздней русской иконы, это явление очень самобытное и оригинальное. А если брать по признакам, то считается, что это оригинальное личное письмо, то есть написание ликов, а причем их даже не писали в нормальном смысле этого слова, а наплавляли, то есть иконописец слой за слоем наплавлял лик, придавая ему внешний объем, внешнюю фактуру. А второй пункт – это очень обильное, иногда чрезмерное золочение. Были династии иконописцев. Самые известные – Богатырёвы, Чернобровины, Малыгановы, Филатовы.
Теперь особенности Невьянского иконописного письма вновь заинтересовали уральских мастеров.
В Троицком соборе, значит, там не просто так все было с концепцией иконостаса, потому что собор-то был еще непонятно, готов будет или нет, так все тяжело шло. Ну, там пол заливали в последнюю ночь, можно сказать, перед освящением. Вот. И иконы... Олег был против тогда Невьянских икон в Троицкий собор. Я была категорически, что это кафедральный собор, что в любой другой храм, то есть вот мы в резиденции в другом стиле, нужны наши иконы, именно Невьянские. Кафедральный собор это характеризует как лицо епархии. Должна быть вот наша школа. Вот, ну мы тут как бы столкнулись на этом. Но потом, когда вот уже я, значит, написала эти Богородицу со Спасом, он написал Троицу, причем он тоже вот, понимаете, это, в этом есть как бы глубина, когда человек смиряется. Ну, это как бы свидетельство, что ли, о глобальности человека, когда он может, ну, видеть что-то дальше собственного окружения, какого-то собственной самости, что ли. Вот он видит больше, и вот это вот сразу человека возвеличивает.
Возможность писать иконы Вострецовы расценивают как небесный дар, благодать Божью. Поэтому становится понятным их трепетное отношение к тому, что дано свыше. Тщеславиться нельзя, гордиться тоже, а иначе покинет художника иконописца благодать и вдохновение. Имени своего на иконах они тоже не ставят, только по почерку, присущему тому или иному автору, узнается работа. Вот и получается, что нелегкий это труд – написать икону, и чтоб через века не затерялось имя мастера.
Вот это желоб, он как у нас был, вот желоб, да? И здесь вот просто он расширяется, и вот тут вот такая...
Глубины. Каждое поколение иконописцев, наверное, все равно какую-то свою песню поет. Вот. И вот мне очень нравится, я не помню, из какого псалма именно вот эти слова. «Воспойте Господи песнь новую, воспойте Господи, благовестите имя Его, благословляйте день ото дня спасения Его, принесите Господи славу имени Его». То есть вот наше дело здесь на земле, это вот, наверное, в любом деле, не только в иконописи, а именно вот славу прославлять Господа.
Наша программа заканчивается. Я надеюсь на новую встречу с вами ровно через неделю. Желаю вам всего самого доброго. Храни вас Бог.